Глава 4. Эти же мученики сообщили упомянутому римскому епископу об Иринее, пресвитере Лугдунском, сказав о нем много добрых слов, как это ясно из следующего. «Желаем тебе, отец Елефферий, радоваться в Боге сейчас и всегда. Мы попросили доставить тебе это письмо нашего брата и сообщника Иринея. Просим тебя, будь к нему расположен. Он ревностен к завету Христову. Если бы мы думали, что праведность доставляет человеку место, то мы поставили бы его по заслугам первым среди пресвитеров церковных. Зачем приводить список мучеников из их послания? Одних обезглавили, других бросили на съедение зверям. Некоторые успокоились в тюрьме. Незачем перечислять и выживших исповедников. Кто захочет, тот с исчерпывающей полнотой узнает об этом, взяв в руки эту запись, которую я, как говорил, вставил в свой сборник о мучениках. Такие события были при Антонине. Глава 5. Рассказывают, что брат его, кесарь Марк Аврелий, перед сражением с германцами и сарматами оказался в безвыходном положении, так как войско его обессилило от жажды. Воины так называемого «Милитинского легиона», с верой, которая с того времени и до ныне поддерживала их в сражениях с неприятелем, опустились по нашему молитвенному обыкновению на колени и обратились с мольбой к Богу. Зрелище для врагов было удивительное, но то, что по рассказу постигло их тут же, было еще удивительнее. Страшная гроза обратила врагов в бегство и погубила их. Ливень, хлынувший на воззвавших к Богу, восстановил силы всего войска, бывшего на краю гибели. Рассказ об этом есть и у писателей, далеких от нашей веры, но излагающих те же события. Есть и у наших. Историки со стороны признают чудо, но в нашей вере, ничего не понимая, отрицают, что оно произошло по нашим молитвам. Наши, сроднившиеся с истиной, передают факты просто и бесхитростно. Один из них, Аполлинарий, говорит, что легион, по молитве которого произошло чудо, получил от императора наименование, которое по латыни означает «молниеносный». Свидетельствует об этом и почтенный Тертуллиан, обратившийся к римскому сенату с апологией нашей веры, уже упомянутой. Он передает этот рассказ, подтверждая его доказательствами более сильными и убедительными. По его словам, до сих пор ходят письма Марка, императора весьма разумного, в которых он свидетельствует, что его войско в Германии почти погибало без воды и спаслось молитвами христиан. По его словам, император грозил смертью нашим обвинителям. Заключает Тертуллиан такими словами: «Что это за законы, которые применяют против нас только безбожные, жестокие правители? Их не соблюдал Веспасиан, хоть и победитель иудеев. Частично зачеркнул их Троян, запрещая разыскивать христиан. Их не подтвердили ни Адриан, который вмешивался во все, ни император, прозванный благочестивым. Пусть думает об этом кто как хочет. Перейдем к последующим событиям. Когда Пафин на 90-м году жизни скончался, а с ним и гальские мученики, то преемником Пафина, управлявшего Лугдунской церковью, стал Ириней. Мы узнали, что в юности он слушал Поликарпа. В третьей книге своего сочинения «Против ересей» он дает список римских епископов, преемственно сменявших друг друга, и доводит его до Елефферия, время которого мы описываем. В своем сочинении, написанном в его епископство, он и помещает этот список. Он пишет так. Глава 6. Блаженные апостолы, основав и устроив церковь, вручили епископское служение Лину. Об этом Лине апостол Павел вспоминает в посланиях к Тимофею. Преемником его был Анаклет. Третьим после апостолов получил жребий епископства Климент. Он видел блаженных апостолов и беседовал с ними. В ушах его звучала апостольская проповедь. Он перед глазами имел их предание. И не он один. Тогда еще оставалось много учеников апостольских. При этом Клименте в Коринфе возникло между братьями большое несогласие, и римская церковь послала коринфянам убедительные письма, понуждая их к миру, оживляя их веру и напоминая о предании, которое они только что получили от апостолов. Немного ниже он говорит: «Преемником Климента был Эварест, а преемником Эвареста — Александр». Шестым после апостолов поставлен Ксист. После него был Телесфор, со славой как мученик скончавшийся. За ним был Гигин, потом Пий, после него Аникет. Преемником Аникета был Сатер, а теперь двенадцатым после апостолов получил жребий епископства Елефферий. В таком порядке и при такой преемственной передаче дошли до нас апостольское предание и проповедь истины. Глава 7. Ириней, в согласии с тем, о чем мы рассказывали раньше, во второй книге, их всего 5, своего сочинения, озаглавленного «Обличение и низвержение лжеименного знания», говорит, что до его времени в некоторых церквах зримо оставалась Божья сила чудотворения. Они, еретики, не могут воскресить мертвого, как воскрешали Господь и апостолы своею молитвою, или, как часто случалось, что когда среди братьев возникала нужда, то вся поместная церковь пребывала в посте и усиленной молитве, и душа умершего возвращалась. Человек был дарован по молитвам святых. И дальше, между прочим. Если скажут, что чудеса Господни были мнимыми, то поведем их к пророкам и, основываясь на их книгах, покажем, что все о нем, как было предсказано, так действительно и произошло, и что он есть единственный Сын Божий. Поэтому истинные ученики его, получившие от него благодать, совершают его дела благие, разные, смотря по тому, кто какой дар получил от него. Одни изгоняют демонов действительно и надежно, и часто, очистившись от злых духов, люди становятся верующими членами церкви. Другие предвидят будущее, имеют видения и пророчествуют. Иные лечат больных и, возлагая на них руки, возвращают им здоровье. Даже, как мы говорили, они воскрешали умерших, и те долго жили с ними». Нельзя и перечислить все дары, которые Церковь во всем мире получает от Бога во имя Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате, и ежедневно изливает их на благо язычников, никого не обманывая и ни на ком не наживаясь. Даром получила от Бога, даром и служит. В другом месте он же пишет: «Как мы и слышали от многих, есть в церкви много братьев, имеющих дар пророчества и говорящих на разных языках по наитию духа. Они обнаруживают к пользе сокровенные людские помыслы, а также изъясняют божественные тайны». Вот рассказ о том, что и до сих пор разные дары есть у достойных. Глава 8. В начале нашего сочинения мы обещали привести к месту мнения древних пресвитеров и церковных писателей относительно дошедших по преданию канонических книг. Одним из этих писателей был Ириней. Мы приведем его слова. Прежде всего то, что касается святых Евангелий. «Матфей дал евреям Евангелие, написанное на их родном языке, как раз в то время, когда Петр и Павел проповедовали в Риме и основывали церковь. После их смерти Марк, ученик и переводчик Петра, передал нам записанную им проповедь Петра. Лука, спутник Павла, поместил в книге Евангелие им проповеданное. Затем Иоанн, ученик Господа, возлежавший у него на груди, написал Евангелие, живя в Асии, в Эфесе. Это сказано Иринеем в третьей книге упомянутого произведения, а в пятой он так рассуждает об откровении Иоанна и о числе имени Антихриста. Так обстоит дело. Во всех тщательно сделанных древних списках приведено то же число. Оно засвидетельствовано теми, кто лично видел Иоанна, да и разум говорит нам, что число имени зверя дано в буквах его имени по числовому их значению у эллинов. И ниже говорит о том же. Мы боимся сказать что-либо точное об имени Антихриста. Если бы нужно было сейчас открыто провозгласить его имя, то его назвал бы тот, кому было откровение. Оно ведь было дано недавно, почти при нас, к концу правления Домициана. Вот что сообщил об откровении Ириней. Упоминает он и первое послание Иоанна, и приводит оттуда много свидетельств, так же, как из первого послания Петра. Он не только знал, но и принимал книгу «Пастырь». Он говорит, «Хорошо говорит Писание, прежде всего веруй, что Бог един, что Он все создал и все привел в порядок». Приводит он почти дословно некоторые изречения из «Премудрости Соломона». «Созерцание Бога делает человека недоступным греху, а эта недоступность приближает его к Богу». Вспоминает он и писание некоего пресвитера, мужа апостольского, по имени его не называя, но приводя его объяснение божественного писания. Упоминает также Иустина мученика и Игнатия, пользуется свидетельствами из их писаний и обещает тщательно заняться в особой работе опровержением Маркиона на основании его же собственных книг. Послушай его дословное сообщение о переводе богодухновенных писаний 70 толковниками. «Бог стал человеком, и сам Господь спас нас, выбрав в знамение этого деву». Некоторые из нынешних, например, Феодотион Эфесский и Акилос Понта, оба прозелиты из иудеев, осмеливаются перетолковывать слова «От раковица во чреве зачнет и родит сына» в том смысле, что Христос родился от Иосифа. Последователями их являются ивианиты. Немного спустя он продолжает. Еще до римского владычества, когда Асия была во власти македонян, Птоломей, сын Лага, горя желанием украсить основанную им в Александрии библиотеку самыми совершенными произведениями всех народов, попросил у жителей Иерусалима их книг, переведенных на язык эллинов. Евреи, бывшие тогда подданными Македонии, отправили к Птоломею 70 старцев, прекрасно знавших и Писание, и оба языка. Господь творил свою волю. Птоломей пожелал подвергнуть их испытанию, боясь, как бы они, сговорившись, не утаили в переводе истинный смысл Писания. Он поместил каждого отдельно от других и велел всем делать тот же самый перевод, причем всех книг. Когда переводчики собрались у Птоломея и стали сравнивать свои переводы, то прославлен был Господь и Писание признано воистину божественным. У всех одни и те же мысли были выражены в одних и тех же словах, с самого начала и до конца. Бывшие при этом язычники поняли, что книги переводились по внушению Божьему. Нет ничего удивительного, что Бог сотворил это чудо. Когда в Навуходоносорово пленение Писание было искажено и спустя 70 лет евреи вернулись в родную страну, то уже во время Артаксеркса, царя персидского, Господь внушил Ездре, священнику из колена Левиева, воссоздать все слова древних пророков и восстановить Моисеево законодательство. Вот что сообщает Ириней. Глава 9. Царствование Антонина длилось 19 лет. Власть от него принял Коммот. В первый же год его правления, по смерти Агриппина, 12 лет несшего епископское служение в Александрии, епископство принял Юлиан. Глава 10. В это время там обучением верующих руководил человек, известный своей образованностью, по имени Пантен. По древнему обычаю, в Александрии имеется училище, где преподается Священное Писание. Оно существует и до ныне, и мы слышали, что им ведают люди, сильные в слове и ревностные в изучении божественного. В то время, говорят, особенно блистал упомянутый муж, воспитанный в правилах стоической философии. Он, по рассказам, проявил такое горячее рвение к Слову Божию, что явился смелым проповедником Христова Евангелия у язычников на Востоке и доходил даже до земли индийцев. Многие возвещали тогда слово евангельское. По внушению Господню подражали они апостолам, распространяя Слово Божие и наставляя в нем. Пантен, один из таких, дошел до индийцев и, говорят, нашел у местных жителей, познавших Христа, принесенное к ним еще до его прибытия, Евангелие от Матфея. Христа проповедовал им Варфоломей, один из апостолов. Он оставил им Евангелие от Матфея, написанное еврейскими буквами. Оно сохраняется и до ныне. Пантен многое улучшил в Александрийском училище. Он руководил им до смерти, поясняя и письменно, и в живой беседе сокровища божественных догматов. Глава 11. В это же время в Александрии известен был Климент, изучавший Святое Писание. Он был тезкой римского епископа, которого считали учеником апостольским. В своих очерках он как своего учителя называет Пантена по имени и в первой книге «Стромат», по-моему, прикровенно перечисляя наиболее известных преемников апостольских, в учении которых был наставлен, говорит: «Книга эта написана без ухищрений и не для людей. Я собрал себе под старость сокровища воспоминаний. Это средство от забвения. Словно тени проходят передо мной без искусственно начертанные образы людей, живых и ярких, чьи слова я удостоился слушать, блаженных мужей, которые сами достойны слова. Один из них был ионийцем, другой происходил из Великой Греции, третий — сириец из Килисирии. Был один из Египта, были с Востока. Один из Ассирии, другой — еврей из Палестины. Последним я случайно встретил первого по силе и на нем успокоился. Я выследил его, скрывавшегося в Египте. Они хранили святое учение, в точности переданное им Петром, Иаковом, Иоанном и Павлом, принимая его от святых апостолов, как сыновья от отца. Немногие дети похожи на своих отцов. Слава Богу, дожили они до нас, чтобы вложить в нас эти прадедовские и апостольские семена». Глава 12. При них в Иерусалимской церкви епископом был известный Наркис, который известен многим и до ныне. Он был 15-м, считая от войны с иудеями при Адриане. Мы говорили уже, что с этого времени тамошняя церковь впервые составилась из язычников. До того состояла из обрезанных, и первым епископом из язычников был Марк. После него в списке епископов, преемственно сменявших друг друга, стоят Кассиан, за ним Публий, потом Максим, за ними Юлиан, потом Гаий, потом Симмах, потом другой Гаий, опять другой Юлиан, Каптон, за ними Валент и Долихиан, и после всех Наркис, 30-й по преемству от апостолов. Глава 13. В это время Радон, уроженец Асии, учившийся в Риме, как он сам говорит, у Тациана, с которым мы уже познакомились, писал разные книги и вместе с другими восстал на Мартионову ересь. Он рассказывает, что в его время в ней возникли разные направления, опровергает ложные выдумки и тщательно характеризует виновников этого разделения. Послушай его самого. Они потому и не согласны между собой, что защищают учение несостоятельное. Апеллес из того же стада, уважаемый и за свой образ жизни, и за старость, признает единое начало, но пророчество, по его мнению, исходит от вражеского духа, в чем его убедили изречения, одержимой демоном девицы Филумены. Другие, как и сам кормчий Мартион, вводят два начала. К ним относятся Патит и Василиск. Они, идя по пятам за понтийским волком и не различая, как и он, природы вещей, свернули на путь легкий и заявили о существовании двух начал просто и бездоказательно. Других снесло к еще худшему. Они принимают существование не двух, а трех природ. Их глава и вождь — Синерос, как утверждают восхваляющие его школу. Пишет он и о том, какие беседы вел с Апеллесом. Старец Апеллес общался с нами, и мы часто уличали его в нелепостях. Поэтому он стал говорить, что вообще не надо исследовать Писание, пусть каждый остается при своей вере. Он утверждал, что надеющиеся на распятого спасутся, но только если делали добрые дела. Самыми темными в его учении были его рассуждения о Боге. Мы об этом говорили. Так же, как и мы, он признавал единое начало. Затем, целиком изложив мнение Апеллеса, Радон говорит: «Когда я ему говорил, откуда у тебя доказательства? Как ты можешь говорить, что есть единое начало? Скажи!» Он говорил, что пророчества сами изобличают себя и что в них нет ни слова правды. Они между собой не согласны, лживы и противоречат одно другому. А что есть одно начало, он, по его словам, этого не знает, а только его влечет к этой мысли. Я заклинал его сказать мне правду, и он поклялся в правдивости своих слов. Он не понимает, как это есть единый нерожденный Бог, но верует в него. Я засмеялся и укорил его, что он, называя себя учителем, не знает, как доказать то, чему учит. В этом же сочинении, обращаясь к Каллистиону, Радон рассказывает, что учился в Риме у Тациана, который, по его словам, трудился над книгой под заглавием «Спорные вопросы». Хотя он и обещал объяснить в ней темное и сокрытое в Священном Писании, но Радон объявляет, что разрешение этих вопросов он предложит в собственной книге. Приписывают ему и толкование на 6 дней творения. Этот же Апеллес тысячами кощунственных слов поносил Моисеев закон. Во множестве книг великим усердием хулил Писание и, как ему казалось, изобличал его и изничтожал. Об этом довольно. Глава 14. Враг Церкви Божией, ненавистник прекрасного и любитель зла, не упускающий ни одного способа строить козни людям, потрудился над возникновением ересей, странных и враждебных церкви. Одни из еретиков, словно ядовитые змеи, ползали по Асии и Фригии, провозглашая Монтана утешителем, а его приспешниц, Прискиллу и Максимиллу, пророчицами. Глава 15. В Риме были сильны другие. Во главе их стоял Флорин, лишенный священства. Заодно с ним был и Власт, впавший в подобное же заблуждение. Они многих увели из церкви, завлекши в свое учение. Оба, каждый по-своему, искажали истину новыми выдумками. Глава 16. Против так называемой фригийской ереси встал строй защитников истины, оплот крепкий и необоримый. Аполлинарий из Иераполя, о котором мы упоминали раньше, и много ученых мужей его современников. От них дошло до нас много сведений для нашей истории. Один из них в начале своего сочинения против Монтана сообщает, что он и устно изобличал еретиков. Вот его вступление. «С очень давнего времени велишь ты мне, дорогой Аверкий Маркел, написать книгу против так называемой Мильтиадовой ереси. Я до нынешнего дня все откладывал, не по бессилию изобличить ложь и свидетельствовать об истине, но опасливо остерегаясь, не показалось бы кому, что я вписал что-то новое в Евангелие Нового Завета и что-то там переставлял. Желающий жить по Евангелию не смеет ведь ничего ни убавить, ни прибавить. Недавно я был в Галатии, в Анкире, и застал местную церковь, почти оглохшей от этих новых, как они говорят, пророчеств, вернее, как будет показано, лжепророчеств. Я по возможности, с помощью Божией, много дней рассуждал в церкви об этих людях и о предложенных мне вопросах. Церковь ликовала и укреплялась в истине. Противники в это время были отброшены, враги опечалились. Местные пресвитеры просили меня в присутствии сопресвитера нашего Затика из Отрии оставить им записи моих возражений врагам истины. Мы этого не сделали, но пообещали, Бог даст, тщательно их изложить дома и отослать им». Сделав несколько подобных замечаний в начале книги, он так рассказывает о причине возникновения этой ереси. «Новая ересь, вызвавшая раскол в церкви, возникла вот почему. Есть в Мизии, на границе с Фригией, деревня Ардава. Говорят, что некий Монтан из местных новообращенных, было это при Грате, проконсуле Асии, в безмерной страсти к первенству дал врагу войти в себя. Одушевляемый им, придя внезапно в исступление, он начал говорить нечто странное, пророчествуя вопреки обычаю церкви, издавна и преемственно хранимому. Из тех, кому довелось в то время слушать его незаконные выкрики, одни возмущались, считая, что он одержим демоном, находится во власти духа заблуждения и приводит в смятение народ. Его корили и не позволяли ему говорить, памятуя, что Господь учил различать духов и бдительно остерегаться появления лжепророков. Другие, наоборот, словно гордясь и немало тщеславясь Духом Святым и пророческим даром, забыли о Господнем велении различать духов. Они призвали этого духа безумия, льстивого, вводящего народ в заблуждение». Прельщенные им, они сбились с правого пути до того, что их невозможно было заставить молчать. Дьявол, замыслив, вернее, злоумыслив гибель ему непослушных и не чтивших его по достоинству, тайком возбуждал и разжигал их мысль, уснувшую для истинной веры. Он взволновал двух женщин, исполнил их своего лживого духа, и они, подобно Монтану, стали говорить бессмысленно, неуместно и странно. Тех, кто радовался и гордился этим, дух объявлял блаженными и надмевал величием обещаний. Иногда, однако, догадавшись, он бросал им прямо в лицо убедительные обвинения, желал показать себя и обличителем. Обманутых во Фригии оказалось мало. Этот мятежный дух учил хуле на всю существующую под небом церковь. Его лживые пророчества были ею презрительно отвергнуты. Ассийские верующие стали часто и во многих местах собираться и рассматривать новое учение. Его объявили нечистым и отвергнули ересь, отлучив ее последователей от церкви и запретив им общение с нею. Рассказав об этом в начале и на протяжении всей книги, изобличая их заблуждения, он во второй книге так говорит о смерти вышеупомянутых людей. «Они называли нас убийцами пророков, потому что мы не приняли их не в меру болтливых пророков. Это Господь, — говорят они, — обещал их послать к народу. Пусть же и они ответят нам перед Богом». Есть ли из последователей Монтана, начиная с него и тех женщин, хоть кто-то, кого иудеи преследовали или беззаконнически убили? Никого. Кто из них был взят и распят за имя христианина? Опять же никто. Была ли хоть одна из женщин бичуема в синагогах иудейских или побита камнями? Нигде и никогда. Другой смертью, говорят, погибли Монтан и Максимилла. Оба они, гонимые духом безумия, повесились, но не вместе. Много говорили о конце каждого. Умерли они, оборвав свою жизнь, как Иуда-предатель. Общая молва утверждает, что их дивный Феодот, бывший как бы первым покровителем их пророчеств, будучи вне себя, вверился духу лжи, пообещавшему поднять его от земли и взять на небо. Низвергнувшись, он погиб жалкой смертью. Так, говорят, все произошло. Мы не были очевидцами. Будем считать, дорогой, что это одни предположения. Может быть, так оно и было, а может быть, и не так скончались Монтан, Феодот и упомянутая женщина. В этой же книге он пишет, что святые епископы попытались изобличить духа, бывшего в Максимилле, но им помешали явные сотрудники этого духа. Он пишет так. «Пусть не говорит дух через Максимиллу» — это в той же книге «Астерия Урбана». «Меня гонят, как волка из овечьей отары. Я не волк, я слово, дух и сила. Пусть покажет ясно силу в духе, подвергнется испытанию, пусть своим духом заставит епископов, Затика из Каманской деревни и Юлиана из Апомеи, мужей испытанных, которые тогда присутствовали ради испытания и беседы с говорящим в ней духом, признать его». Фемисон и его сторонники закрыли им рот и не позволили изобличить духа лжи и заблуждения. В этой же книге он указывает и время ее написания. Изобличая лжепророчество Максимиллы, вспоминает ее предсказания будущих войн и переворотов и показывает их лживость. Уже ли не очевидно сейчас эта ложь? Больше 13 лет прошло от смерти этой женщины и до нынешнего дня, а войн нет ни во всем мире, ни в каком-то одном его углу. И христианам, по милости Божией, дарован длительный мир. Это из второй книги. Из третьей мы приведем небольшую выдержку. Его ответ еретикам, хвалившимся, будто у них много мучеников. Опровергнутые по всем статьям, не зная, что возразить, они пытаются прибегнуть к мученикам и говорят, что у них много мучеников, а это, несомненно, свидетельствует о силе их пророческого духа. Это вовсе неверно. Есть много мучеников и в других ересях, но мы по этой причине не придем с ними в согласие и не сочтем их обладателями истины. Мартианиты, названные так по Мартионовой ереси, первые скажут, что у них много мучеников Христовых, но ведь самого Христа не исповедуют истинно. Немного ниже он продолжает. Поэтому, если члены церкви, призванные к мученичеству за истинную веру, встречаются с так называемыми мучениками, последователями фригийской ереси, они держатся особо и умирают, не входя с ними в общение. Они не хотят признавать духа, говорившего через Монтана и тех женщин. А что это правда, явствует из того, что случилось в наше время в Апомее на Меандре с мучениками Гаием и Александром из Евмении. Глава 17. В этом же произведении он вспоминает и Мильтиада, тоже писавшего против этой ереси. Приведя некоторые слова еретиков, он продолжает. «Я нашел это в некоем их произведении и привожу, сокращая, их возражение брату Мильтиаду, который доказывает, что пророк не должен говорить в исступлении». Несколько ниже в этой самой книге он перечисляет новозаветных пророков, в том числе некую Аммию и Кадрата. Он говорит: «Лжепророк находится в мнимом исступлении, с которым связано дерзкое бесстрашие. Он начинает со своевольного бреда, который превращается, как мы сказали, в невольное безумие. Они не смогут указать ни одного ветхозаветного или новозаветного пророка, который исполнялся бы Духа Божия таким образом. не смогут похвалиться ни Агавом, ни Иудой, ни Силой, ни дочерями Филиппа, ни Аммией из Филадельфии, ни Кадратом и вообще ни тем, кто был бы к ним близок». Немного далее он говорит: «Если, как они говорят, после Кадрата и Аммии Филадельфийской дар пророчества получили женщины, бывшие при Монтане, то пусть укажут тех, кто от Монтана и тех женщин принял этот дар». Апостол говорит, что дар пророчества должен быть во всей церкви до последнего пришествия. Они не могут никого указать, хотя от смерти Максимиллы идет уже 14-й год. Вот что он пишет: «Упомянутый им Мильтиад оставил нам и другие памятники своих прилежных занятий священным писанием, в том числе книгу против эллинов и другую против иудеев. Он особо рассматривает обе темы в двух книгах каждого из названных произведений. Направил он еще владыкам мира и апологию философии, которой следовал».